программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья! Это запись по Зуму встречи с моей гостьей, которая на самом деле не в гостях, а у себя тоже. Но вот так вот через интернет мы имеем возможность встречаться. И мой собеседник Елена Евгеньевна Фефер, волонтер Центра «Прожито». А об этом проекте и об этом сайте «Прожито» сборники документов, свидетельств от первого лица. Это в основном дневники. Мы уже говорили в одной из наших передач. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Мне интересно, кто же помогает создавать вот эту антологию русских дневников, личных вот таких вот записей и мемуаров. Ну, в общем, в основном это дневники, и, может быть, когда-то будут и письма, и еще что-то. Но кто же это все делает? И вот сегодня знакомимся с вами. Расскажите немножко о себе.
Я живу в небольшом городе Саратов, что находится на большой реке Волга. Мне 56 лет, ну, я, соответственно, пенсионер. Но работала программистом до этого. Ну, наверное, все-таки самое интересное, как с чего вдруг я стала волонтером. Вы знаете, я думала вообще над этим вопросом, и ответ у меня может быть парадоксальный, наверное, благодаря радио. В своем детстве, ну вот в моем детстве практически у всех было радио. И практически у всех оно всегда работало. Моей любимой передачей был «Театр микрофона». Я до сих пор, я помню даже интонации вот, Аллы Константиновны Тарасовой «Без вины виноватой» или замечательный спектакль Анатолия Васильевича Ефроса, это, например, «Мартин Иден» с Высоцким, или портрет Дориана Грея с Василием Бочкаревым и Смоктуновским в роли лорда Генри. И поэтому, когда на одном из ресурсов, в частности, Арзамас Академии, я увидела материалы по дневникам Александра Афиногенова. Это мне, ну, мне не надо было объяснять, кто это. Я помнила прекрасно радиоспектакль «Машенька» по его пьесе. И когда я прослушала эти лекции на Арзамасе, мне очень понравился материал. И дальнейшее, это простейшее разыскное мероприятие в интернете, я вышла на сайт «Прожито», почитала какие-то фрагменты, там же выложены дневники. Ну, я вот что-то, меня это заинтересовало, я написала письмо, что хочу стать волонтером. Они, говорят, очень быстро ответили, предложили на выбор что-то. Ну, и это затянуло. Мне это понравилось.
Сколько по времени вы занимаетесь этой работой?
Ну, точно не помню, по-моему, чуть больше 2 лет.
С какими дневниками вам уже довелось столкнуться и работать?
Очень разными дневниками. Это я, наверное, должна сказать, что просто есть еще такая очень приятная традиция, они собирают лаборатории. Это уже когда волонтеры встречаются воочию. И вот прямо вот здесь и сейчас организаторами достается какой-то неизвестный дневник, который вообще никто никогда не читал, и вот распределяются страницы, и мы вот прямо вот здесь, читая это, узнаем, что же это за человек. Иногда даже априори, ну, неизвестно имя, но вот в процессе расшифровки вот вырисовывается личность, вырисовывается человек, его судьба, и это, наверное, самое интересное. Мне очень нравится находить вот эти связи, когда читаешь, не надо думать, что дневник – это текст, в котором все главное подчеркнуто красным карандашом, а второстепенно написано мелким почерком. Совершенно не так, ведь люди часто ведут дневник для того, чтобы разобраться там, в себе, в какой-то ситуации, и получается, что мы разбираемся вместе с ним. Самое подкупающее в дневниках – это, конечно, это искренность и эмоциональность. Это всегда очень трогает. И всегда очень интересно узнать, вот это там Вася или Петя, это кто вообще? Брат, знакомый? Это не всегда очевидно. И когда в процессе расшифровки ты, помимо человека, у тебя так расширяется его круг, его мир, это всегда, Много это захватывающе, ну, по крайней мере, для меня.
Какие-то примеры из тех текстов, которые вас впечатлили?
Какие впечатлили примеры? Здесь я даже сложно сказать. Вы знаете, откровенно говоря, я не могу сказать, что все дневники от начала и до конца интересны. И это вполне естественно, потому что мы не всегда понимаем вообще, о чем пишет человек. И второе, время же тоже уходит, и для нас тоже не всегда понятно, что автор вкладывает в это смысл. Ну, например, вот недавно женщина живет в Тбилиси во время войны, значит, запись, абсолютно конкретная запись. Сегодня купила 15 литров керосина по 35 рублей. То есть, ну, казалось бы, абсолютно четко и ясно, да, но вот на самом деле это нам ни о чем не говорит, да, потому что примус, уже я его не застала, да, это то, что примус – это что-то литературное, это то, что затаскивал кот бегемот в трамвай. Поэтому с вами не можем оценить, 15 литров – это много или мало, не можем понять, 35 рублей, опять же, это дорого или дешево, потому что, ну, понятно, да, денежная шкала менялась много раз. Но когда вслед за этим конкретным предложением идет, например, вот, что это большая удача, да, вот ты здесь ты уже понимаешь, что человек это написал там не для того, чтобы там оставить историкам, предполагаемым историкам или вот любителям, это действительно, он поделился своей радостью. Вот сегодня получил вот 15 литров керосина. Но еще, конечно, если о чем-то пишется, и я это не знаю, я обязательно это ищу. Там место ли, либо ссылка там на какое-то произведение. Очень часто фильмы люди смотрят. Вот, ну, понятно, что фильмы мы не знаем. А один раз даже фильм помог мне установить год. То есть был блокадный дневник, и человек, я не знала, у меня отрывочек, у меня был небольшой отрывок, и я не знала какой-то год. Я не понимала, это 42-й или 43-й, потому что у него только дата и месяц, года не было. И потому, как он сказал, что вот встретили приятелей, пошли на шампанский вальс, я набрала и поняла, что это 42-й год. Как так? А вот сказать, что там что-то, какие-то забавности, ну, я не знаю, наверное, это есть, но я не могу сказать, что мне это самое интересное. Мне вот интересно вот открывать этого человека. Ведь это же не всегда он может писать об одном, а ты, например, читаешь и думаешь, их нет, ведь он имел в виду абсолютно другое. Но это относится, как правило, к таким личным отношениям.
Вы с большой эмпатией говорите об авторах дневников. Вы выбираете строго, с кем вам работать, с каким дневником. Вы берете только тех людей, которые вам симпатичны, нравятся. И по каким критериям вы отбираете? Вот лично для своей работы.
Я поняла, да, я поняла вопрос. Но я не уверена, что можно по маленькому отрывку понять сразу человека. Я в это не верю. Ну, мне нравится, конечно, заниматься длинными дневниками, когда там несколько лет ведется дневник, потому что у тебя есть возможность это проследить развитие человека. Но на самом деле какого-то четкого предпочтения у меня нет, чтобы это вот какое-то время определенное или возраст. Мне наоборот нравится разное что-то.
А образование имеет для вас роль? Вы возьмете дневники, ну, каких-то людей, может быть, малообразованных, что называется, нижние социальные слои?
Нет, образование, конечно, для меня не имеет никакой роли. Я не расшифровывала, но я читала дневник, по-моему, «Слесарь» был, он был издан. И мне говорили, что мы специально для публикации... Вообще принцип какой расшифровки? Сохранять авторскую пунктуацию, орфографию. Но в этом случае вот публикаторы решили, что надо все-таки подправить, потому что даже невозможно читать. Невозможно читать, настолько это отвлекает от восприятия. Но нет, я не думаю, что образование для меня социально нет. Не имеет значения.
Сегодня очень часто в обществе обсуждается вопрос, как найти такой ключ к общечеловеческому такому взаимоприятию. Люди очень часто настроены не то что критически, да, друг к другу, а очень часто эта критичность переходит сразу с нуля в агрессивность. Я это хорошо знаю, потому что, ну, во-первых, я живу в этом веке, во-вторых, я работаю на радио. Мы слышим звонки в эфиры и звонки, которые идут в студию, когда люди хотят высказать свое мнение, например, чтобы кто-то взял трубку не в эфире, а просто их послушал. Письма, которые пишутся там и на радио, и в разные инстанции, тоже в определенной тональности. И, честно говоря, ну, поскольку, конечно, всем понятно, что ну, какой-то более-менее хорошо к тебе настроенный человек не сядет сразу же писать об этом. А вот плохо настроенные пишут много, и складывается впечатление, что вот этого негатива какого-то восприятия людей друг другом больше. И вот я встречаю проект, в котором много волонтеров, вы один из них, и такая невероятная открытость и эмпатия к судьбам совершенно незнакомых людей, что вы сидите, тратите время, вот тоже расскажите, сколько вы тратите времени, чтобы расшифровывать записи их дневников. В чем секрет? Откуда вот такая любовь к чему? К людям, к жизни, к незнакомым совершенно? Ведь у некоторых складывается впечатление, что в проекте «Прожито» люди приходят, чтобы заниматься дневниками знаменитостей. А вы работаете с разными.
А, нет, конечно. Ну, дневники знаменитости, они уже не просто расшифрованы, они в основном опубликованы. А, конечно, основной корпус – это ну, то, что называется обыкновенные люди. Хотя я очень не люблю это слово. Откуда? Я не знаю. Мне кажется, у меня окружение все такое. Вот, например, моя школьная подруга, она тоже присоединилась к этому проекту, мне кажется, это очень важно. Это, вы знаете, это такое вот необыкновенное чувство, вот когда в лаборатории вот перед тобой лежит вот эта тетрадь, которую человек, там, ну, я не знаю, сколько-то, неважно, сколько лет назад писал, они же бывают необыкновенно трогательны. Ну, например, вот одна женщина, она вклеивала какие-то картинки из журнала «Работница», все это значит, приклеивалось, обводилось фломастером, какие-то, значит, вот даты выделялись как-то особенным почерком. И это настолько трогательно. Если люди в свое время находили время и необходимость это писать, то почему у меня не найдется ну, хотя бы полчаса в день, чтобы это прочитать? И ведь это получается, что эти люди уже, ну как вот, они оживают, они уже с нами, они как-то... Ну вот я говорю, что для меня очень важна вот эта связь, вот это восстановление вот этой порванной нити времен. Ужасные громкие слова, которые я не люблю, но вот это меня, да, меня это вдохновляет.
Сколько времени вы как волонтер тратите на работу? Наверное, не все сегодня все-таки люди понимают, что волонтер – это человек, который безвозмездно работает.
Я стараюсь каждый день. Есть такая немудреная уговорка, чтобы дело делалось, его надо делать. Да? Вот у меня полчаса в день есть, я сажусь. Вот стараюсь каждый день вот по полчаса, ну, если захватывает, если есть возможность, побольше. Но это мой рецепт, а у каждого человека, может быть, по-своему. Может быть, вот так захватит, что, ну, я не знаю, может быть, он раз в неделю садит. Ну, здесь же нет, у каждого же свои методы, здесь шаблонов не может быть универсальных таких.
Вы общаетесь и с другими волонтерами. Вам известно, сколько вообще волонтеров, и что вы можете сказать о том, какие вообще люди приходят работать в проект «Прожито» с дневниками?
Лично вот так вот я не знакома, но мы вот общались на вот лабораториях, но поскольку я живу вот в другом, не в столичных городах, то я была, может быть, пару раз вот. Просто совпадало, что я была в это время в Москве, в Санкт-Петербурге, и поэтому воочию видела людей. Это, да, это очень все приятные, открытые лица, действительно. Но вот пандемия, с соответственно, отменила очные встречи и невероятно расширила круг, потому что через вот эти замечательные изобретения человечества Zoom, в котором мы сейчас с вами общаемся, мы видим людей, общаемся, то есть там из Перми, из Омска. География очень широкая, да. И, то есть, я никоим образом не исключение, вот когда на лаборатории мы, ну, я рассказывала, да, что каждому высылается небольшой кусочек, и мы уже вместе вот пытаемся узнать что-то о человеке, и потому как люди рассказывают, видно, что им это интересно, видно, что они пытаются узнать и тоже не просто расшифровать, а анализировать этот текст, увидеть вот за буковками человека. Это очень трогает, да.
Мне кажется, есть разница в работе историка, который пытается из дневников узнать какие-то факты о том или ином историческом эпизоде, периоде. Например, вот из блокадных дневников стараются выудить какие-то факты, которые были неизвестны широкой общественности, вообще в научной среде, и таким образом сделать научное открытие. У вас все-таки, я понимаю, другой подход и другая задача – увидеть человека. Вы чувствуете вот эту разницу между работой историка и задачами центра прожито, где вы тоже сотрудник и волонтер?
Мне это сложно ценить. Я не историк. Понять разницу, но на самом деле обобщение, анализ данных, это тоже, это, ну, я думаю, что, несомненно, это одна из задач, потому что когда дневники расшифрованы, когда они оцифрованы, уже можно же, ну как, можно по тегам уже искать пересечения, или вот, например, взять корпус блокадных дневников, но ведь это же, то есть это же вот можно буквально узнать, где эти люди жили, где они работали, где, но это уже вот, это уже, ну как сказать, это уже не разрозненные какие-то точки, а это уже вот можно сложить в такое вот обобщенное какое-то представление о времени в первую очередь, конечно.
А было у вас такое, когда, читая дневник или работая с дневником, вы чувствуете, что вот это историческое открытие? Такого никто не знал раньше.
Нет, историческое. Нет, у меня нет.
А блокадный дневник, с которым... Блокадный дневник,
с которым... У меня был очень маленький. У меня был очень маленький кусочек, не весь дневник, небольшой кусочек, но, если честно, я в конце концов поняла, что я лично... я не смогу этим заниматься, потому что это, ну, для меня очень тяжело, необыкновенно тяжело. То есть там вот героиня очень откровенно делилась, и я поняла, что нет, я ну, не могу.
А сейчас этот дневник уже опубликован, выложен на сайте?
Насколько я знаю, нет. С ним еще работают. Эта женщина, я знаю, что она эвакуировалась под Пермь, в Кирью. Да, то есть она выжила, у нее там, ну, то есть там не то, что там какие-то ужасные ужасы, нет, но просто она врач сама и писала, я так поняла, что у нее осталась девочка-подросток, то ли племянница, ну, в общем, какая-то родственница, но не дочь, совершенно точно не дочь. И вот она думает, как же вот мне вот ее вот отправить, потому что вот она понимает, что ее силы уже на исходе. В конце концов, они вместе эвакуировались, смогли эвакуироваться, вот, насколько я знаю. В дальнейшем я уже это не расшифровывала, а вот у меня вот был вот этот вот кусочек, где это настолько тяжело, хотя она сама говорит, что вот этот бесконечный холод, там-то вот она, например, писала, что она стояла там 4 часа, чтобы отоварить талоны, и это было даже для нее легче, чем, потому что была хорошая погода, какой-то там -2, что ли. Это теплее, чем дома. Я думаю, боже мой, какой же, что же люди пережили, что вот 4 часа на улице им казалось благом. Для меня это было слишком тяжело. Но это как бы мое личное.
Елена Евгеньевна, как вы думаете, по каким мотивам родные отдают дневники своих предков для расшифровки и публикации. Я уточню для наших слушателей, что все-таки сами дневники остаются в семье. То есть это не нужно расставаться, это не то, что кто-то выбрасывает из семьи, потому что иногда люди думают вот так. Нет, сам дневник оригинал остается в семье как реликвия, но еще и появляется версия в открытом доступе. Читайте все дневники моего дедушки, моего отца, моей мамы, моей тети. Как вы думаете, Елена Евгеньевна, почему родные отдают дневники своих предков вот для такой публикации в открытом доступе для всего мира?
Ну, мне кажется, потому что, чему и нам нравится читать, потому что это живые люди, это живые судьбы. Это не какие-то героические личности, которые мчатся куда-то на коне вперед. Это вот или современники наши, или ровесники там наших дедушек, бабушек. Но это же очень... Это с одной стороны обыденность, а с другой стороны это такая высокая обыденность. Это та ткань жизни, с чего, в общем-то, вот время-то и ткется. Это вот мы с вами, как паучки, вот что-то вот это. Делаем, вот есть люди, которые это еще вот и записывали. И когда ты это читаешь, ты приобщаешься к этому, и этот человек, ну как вот, он оживает, он, вот я думаю, поэтому, да. Причем вот я сталкивалась с семьей, у которых был дневник дедушки, кстати, по-моему, даже до революции он писал, это 1800 какой-то, 98 год, а потом его дочери дневник, и вот уже их сын, он передал, да, дневники прожитые, вот такие вот. Даже история, получается, семьи целой на протяжении большого времени.
Бывает у вас такое, что вы, читая дневник и работая над ним, чтобы сделать текст для сайта «Прожито», очень не согласны с автором дневника или, может быть, даже считаете, что он сильно неправ?
Ну, что значит «не согласны»? Бывает просто, знаете как, бывают моменты, когда вот то, что я лично очень, честно скажу, не люблю, это когда автор считает, что он записывает важную историческую информацию, указывает там цены там, ну, на что-то, я не знаю, там, на помидоры. Это, ну, как, ну, вот я уже говорила об этом раньше, мы это не можем оценить, и это очень скучно, если вот, страница за страницей. А второй скучный такой очень момент для меня – это когда автор думает, что он опишет сейчас вот какое-то событие, какое-то свое душевное переживание высоким литературным стилем. Вот это просто это смерть. Как правило, это очень-очень такой беспомощный текст, в котором теряется самое главное. Вот эмоциональность уходит вот это непосредственное вот излияние, а сменяется штампами. Вот это. Но, к счастью, это нападает на авторов вот так вот временами. А, в общем-то, они пишут для того, чтобы чем-то поделиться, ну, конечно, бывает, в смысле, не то, что ты не согласна, а то, ну, вот иногда, это вот, конечно, вот, когда обычно личные какие-то отношения, вот там, особенно, когда юная девушка, вот она там пишет, что вот он там то-то, это, наверное, значит то-то, а ты читаешь и думаешь, ну, вот, наверное, все-таки нет, наверное, но... Ну, это не то, что согласие или не согласие, но просто твой жизненный опыт или то, что ты вот это, ну, как-то видишь уже на протяжении какого-то времени их отношения, которые она описывает. И даже несмотря на то, что, естественно, ее вот влюбленный взгляд, но иногда ты думаешь, что да, наверное, вот это. Но иногда, правда, ошибаешься, да, иногда ошибаешься. Но это вызывает очень... У тебя очень яркий ответ, потому что это же не обязательно какие-то личные истории, да, вот там, например, был фрагмент, не помню, как уже, 60-е, что ли, год, он был инженером на Московском автомобильном заводе. Человек совершенно искренне думал, что вот это, что сейчас он пойдет, вступит в эти, как вот в комитет комсомолов, это в заводы, и вот он это исправит, и он действительно, это его был совершенно искренний порыв. Он там, например, занимался футбольной детской секцией, несмотря на то, что он был женат, у него был маленький ребенок, а он вот с детьми занимался, и это вот ему очень нравилось.
Какие разные люди попадают к вам в руки.
Да. Это замечательно. Да.
Вы в основном брали дневники, понимаю, советского времени.
Ну да. Да, дореволюционный у меня только один был, да.
А у вас не было такого чувства, что вы понимаете, вот здесь автор самоцензуру применил, потому что может быть всякое. Бывало такое чувство?
Конечно. Ну, это даже не обсуждается, конечно. Конечно, да, вот да, у меня вот был дневник женщины, которая очень долгий, длительный период времени она вела дневник. И вот, например, в 1937 году у нее дневниковых записей ровно две. А остальное, вот весь год она заполнила письмами, обмен. То есть она вообще очень, очень скрупулезно относилась вот к эпистолярному наследию. Она даже, она, судя по всему, копировала и свои письма. То есть это она приводит в дневники не только ответные, но и свои тоже письма. Вот, и, конечно, да, вот в 37-м году, если до этого она себе позволяла там что-то говорить там, о бюрократии, что-то у нее какие-то были критические замечания, что вполне естественно. В жизни у нас у всех глаза есть, мы видим какие-то недостатки. То после, ну, вот, начиная с 37-го года, у нее это напрочь исчезло, абсолютно. Только личные и только вот бытовые подробности. Да, и это очень, да, умолчания, они удивительно красноречивы бывают.
Сейчас вы над каким дневником работаете? Несколько слов о том, что вы проживаете сейчас вместе с автором дневника.
Да, а сейчас вот у меня вот женщина из Тбилиси, вот про которую я говорила, у меня сейчас 45-й год, апрель, уже понятно, что война заканчивается. Ну вот я, например, была очень удивлена, что, оказывается, в 1945 году в Советский Союз приезжала мадам Черчилль как попечитель общества дружбы СССР Великобритании, и она посетила Ессентуки. Просто это в письме там ее знакомый пишет, что я вот мадам Черчилль преподнес там письменный прибор своей работы, он там вырезал из дерева. И я так думаю, что ты, как ты это? Я прям не поверила. Посмотрела, да, действительно, она приезжала. Причем интересно, что вот этот знакомый, он заведовал, как он говорит, кабинетом трудотерапии. Но мы бы сейчас это назвали реабилитационным центром. То есть там солдаты, которые частично потеряли трудоспособность, вот их там учили вырезать из дерева, корзины плетения, ну, то есть вот давали людям профессию в руки, что, в общем-то, конечно, замечательно.
Вы создатель, один из создателей материалов дневниковых на сайте «Прожито», но, наверное, и читатель. Может быть, вы назовете какие-то дневники, которые вам понравилось не только создавать, именно распечатывать из рукописного варианта в электронный, но и читать.
Да, вы знаете, мне вот необыкновенно совершенно дневник понравился. Он удивительно, там парнишка из какого-то села, вот я боюсь, у меня вот, я боюсь, то есть Алой, его звали Алой Крылов, он откуда-то из-под Перми, что ли, или самой, вот я вот это плохо помню, к сожалению, но меня совершенно покорило его жизнелюбие. Его жизнелюбие, его целеустремленность. Он хотел быть музыкантом, и он стал музыкантом. Несмотря на то, что он был из очень обеспеченной семьи, ему пришлось работать. Он не мог сразу пойти учиться, но в конце концов он стал композитором, он организовал какой-то кружок, и все это вот, ну, то есть он вообще, ну, как-то он стал прям местной знаменитостью. Это, а вот о реализации себя. Человек хотел, человек мечтал, человек сделал. Это чудесно.
Мне кажется, в нашей стране есть такое явление, когда дневники меняют мир. Вот во всем мире как-то, может быть, дневники не так много значат, как у нас. И есть самые знаменитые дневники. Вот мне сейчас на ум приходит, ну, несколько дневников, которые меняют мир. Во-первых, они очень сильно меняют взгляд на человека, которого ты вроде бы знал, он вроде бы знаменит. Но когда читаешь дневник, у многих шок. Но это хороший шок, потому что дневник больше показывает, что эта личность намного больше, чем ты даже думал. Например, это дневник Ольги Бергольц. Ну, конечно, у него трудная судьба, она там его изрывала и так далее. В общем, она его спасла, этот дневник, для нас. Считала, что это важно. Этот дневник сегодня действительно меняет людей, меняет сознание. Но вот в такой более церковной среде дневник, который произвел просто взрыв невероятный, это дневник отца Александра Шмемана. То есть просто буквально на его книгах учились абсолютно все. Когда прочитали дневник, во многом это оказался очень сильно другой человек, мощнее, глубже, серьезнее и больше своего века. То есть вот действительно больше. И, конечно, совершенно такой трудный случай – это дневники святого Иоанна Кронштадтского, которые большинство верующих никогда не будут читать, потому что очень сильно другой человек в своих дневниках, чем это видно из вот таких самых популярных материалов. Вы назовете какие-нибудь дневники известные, которые, как вы считаете, меняют, во-первых, взгляд на самого человека, то есть знали одного человека, вышел дневник, оказался человек другой. Есть ли такие примеры в вашей жизни? И дневники, которые очень важны вообще в принципе для нас, для нашей культуры.
Ой, я вот за всю культуру, можно, не буду отвечать. Ну вот если говорить о дневниках вот таких известных людей, я читала дневник Юрия Нагибина. Мне показалось, он заполнен вот какой-то желчью. И просто я помню, что в юности я много его читала, вот как-то мне нравилось, да. И тут он, конечно, он прям безжалостен к своему окружению. Но я не могу сказать, что это был дневник разочарования. А вот дневник разочарования – это был дневник Вениамина Каверина. То есть, ну, это, может быть, даже не совсем дневник, это был литературно переработанный им самим дневник, но я прочитала первую главу, и я потом, боже мой, как это прошло мимо меня, как я могла вот этого вообще... Это был совершенно замечательный фрагмент, когда он же был женат на сестре Юрия Тынянова, Юрий Тынянов был женат на сестре Вениамина Каверина. И они все жили в одной большой квартире. И у них в квартире устроили засаду на Виктора Шкловского. То есть все, кто приходил, это был 21-й год, все, кто приходили к нему, их уже не выпускали, там почтальон, какой-то случайный попрошайка, который зашел, какие-то знакомые, вот, и всех их, значит, вот оставляли в квартире, чтобы это, они не смогли сказать, что у них засада. И это была совершенно замечательная глава, а потом вот вдруг вот раз, вот и все, и дальше пошло какая-то мекина. Вот мне кажется, он сам себе, вот он же там уже потом входил в союз, не в союз как-то, в секретариат, вот, ну, в общем, вот в какой-то управляющий орган союза писателей, и вот они такие тупоголовые, а вот надо вот так. И это все так было скучно, это так все было, по большому счету, неоткровенно. То есть я... Это было для меня вот лично огромным разочарованием. А вот дневники вот на всю культуру я не знаю. Мне кажется, у каждого это, ну как, вот потому их так много, потому это так интересно, что каждый в чем-то своем находит.
Действительно, я соглашусь с вами, и спасибо именно вот за этот акцент уже в конце нашей беседы, что действительно ценность дневников – это именно любовь к человеку, к каждому, в его особенности и в его уникальности. Когда мы перестанем думать большими форматами, начнем думать очень конкретными, человеческими, и с такой же симпатией относиться к каждому человеку, как относятся волонтеры и сотрудники проекта «Прожито». Последнее ваше слово в этой программе, которая подошла по времени к своему концу. Елена Евгеньевна, что вы пожелаете тем, кто, прослушав эту передачу, зайдет на сайт «Прожито» либо почитать, либо тоже захочет поработать, либо, может быть, захочет отдать и сам, может быть, набрать дневники своего предка, так тоже можно. А что вы пожелаете? Вот с каким, может быть, прежде всего настроем нужно заходить на этот сайт, где сейчас много-много дневников, и где тоже можно, как вы, стать волонтером и помогать дневники переводить в электронный вид?
Мне кажется, мы читаем дневники в первую очередь для того, чтобы узнать что-то о себе. Поэтому, может быть, я могу посоветовать, во-первых, самим вести дневник. И, во-вторых, конечно, зайдите на сайт, и я уверена, что вы найдете там то, что вас интересует. Это могут быть и какие-то статс-дамы, и могут быть блестящие офицеры, и могут быть очень скромные, казалось бы, люди, у которых необыкновенное и трагичное, и глубокое, и очень трогательная судьба. Читайте, ищите, обрящите, что называется.
Спасибо большое, что уделили время. Моя собеседница, волонтер центра «Прожито» Елена Евгеньевна Фефер. Но я надеюсь, что вы потом нам еще что-нибудь расскажете из вашей интересной работы.
С удовольствием.
Передачу вела Марина Лобанова. Это была запись по Зуму. Всего доброго, до свидания.